Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бордовиков. Сегодня в гостях в нашей студии я рад приветствовать протоиерея Илью Кожевникова, настоятеля храма Святой Троицы города Полевского. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Ну, благословите.
Батюшка, ну вот начался октябрь, но продолжается и учебный год, и время, когда ученики и школ, и воскресных школ вновь начинают входить в эту учебную колею, настраиваются на учебный процесс. И мне кажется, было бы актуально и интересно поговорить о таком явлении, как воскресные школы. Почему это важно, почему для прихода важно наличие и воскресной школы для детей и для взрослых, какое значение они имеют и чему нужно уделить особое внимание. Насколько я знаю, на вашем приходе действует такая школа.
Надо сказать о том, что Господь говорит, что «возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением и ближнюю, как себя самого». И вот как раз такой школою этой любви, этого познания. Ведь что означает вот «всем сердцем и всей душой человека», допустим, человека полюбить? Это означает его узнать, это означает жить с ним, переживая за него, может быть, даже одной жизнью живя. И вот также вот и Господь, как Личность, Он хочет, чтобы мы Его знали, чтобы мы Его любили, чтили. И вот таким как раз узнаванием это может быть как раз вот в школу. Все-таки я бы немножко разделил. Вот взрослая школа и детская школа. Взрослые люди приходят уже с определенным багажом своего личного опыта. И часто, может быть, обращаются к каким-то более глубоким знаниям, именно когда они уже начали активно воцерковляться. Хотя по сегодняшней практике у нас есть, ведутся огласительные беседы для тех, кто хочет принять крещение или крестить своих детей. И вот, может быть, именно для кого-то это воспринимается как некий препон, препятствие для того, чтобы там ребенка покрестить, и тем более сейчас цейтнот, времени нет у всех и так далее. А тут вдруг говорят: остановись, подожди. То есть нельзя это так просто прийти, как вот как в торговую лавку и там что-то получить, а потом уйти обратно на улицу. А это именно есть вхождение в церковь. И вот церковно-приходские школы – это явление достаточно древнее. Вообще самых первых, можно сказать, веков христианских церковная община, она принимала новых членов только через глубокое оглашение. А детей постепенно действительно вводила в это священное предание, которым церковь живет. Вот священное предание я бы расширил такое понятие, это именно опыт жизни в церкви, это опыт жизни в Духе Божьем, в освящении, спасении, то есть личное духовное взрастание, укоренение в жизни в Боге. Вот это все издревне, а современные воскресные школы, как для взрослых, так и детей, как раз на такую цель и ставят. То есть тут священное предание, это и знание Священного Писания, это и знание основ богослужения, заповедей Божьих, это вхождение, участие в церковных таинствах, именно с тем, чтобы человек свою жизнь не как-то хаотично строил, а именно систематизировал, упорядочил, именно сообразно с волей Божьей.
Батюшка, ну вот очень важную тему вы затронули, касающуюся того, что многие иногда в храм приходят как в некое место, где получают услугу. Да, мы живем в таком обществе, где мы привыкли получать образование как услугу, где мы привыкли пользоваться благами и возможностями разных специалистов, да, так скажем, получать определенную выгоду, обменивая ее на там, денежные средства. А как в данном случае вот это представление о выгодополучении можно преломить по отношению к храмам, чтобы люди, которые хотят покрестить своих детей, которые хотят сами покреститься или прийти на огласительные беседы, чтобы больше узнать о вере, или прийти на какие-то занятия, духовные беседы, чтобы у них не было такого представления о храме и о церкви, как о месте, где можно получить какую-то ритуальную услугу.
Надо сказать, вообще болезнь нашего общества – это потребительское отношение ко всему. То есть у человека есть такое представление, что все где-то должно быть готово, я должен это получить и при этом еще и покритиковать за то, что как-то все несовершенно в этом мире. А при этом с меня, как говорится, все взятки гладкие. Я никакой ответственности за это не несу. И вот такое отношение. И, к сожалению, оно проникает даже в семью, в семейные отношения, где, казалось бы, люди должны быть связаны узами любви, взаимного поддержки, понимания, в том числе уступчивости и какого-то утешения, радости, совместного проведения времени. Так вот, церковь, она и как и мыслится, как одна большая семья. Это замысел Божий, чтобы церковь была одна семья. По-другому можно сказать, это школа любви. Мы именно учимся любви. Мы учимся, в чем она состоит, это любовь. Это именно служение. И с другой стороны, сам Христос говорит очень удивительное определение, что такое есть любовь. Он говорит, нет больше той любви, как если кто свою жизнь положит за друзей своих. Вот полагать жизнь, это не означает ее отдать полностью, как вот на войне, допустим, солдат. Но это означает действительно ее тратить не на себя, не на свой эгоизм, а именно тратить на другого. То есть жертвуя своими силами, временем, подчас какими-то идеями, планами, даже их принося в жертву ради того, кого ты любишь. Но здесь можно любить опять неверно, как бы любить только ради этого земного бытия, совсем забывая о вечности. Вот. Вот церковь как раз она нам говорит о том, что все это должно быть в свете, пронизано этим движением к вечности. Вообще, к сожалению, вот эта система, которая в советское время создалась, каких-то товарно-денежных отношений с церковью, она была, мне кажется, искусственно создана. Потому что в дореволюционное время такого широкого хождения денег особо-то и не было. Большинство людей жило натуральным хозяйством. Ну, может быть, городских там, да, как-то приходах. Но преимущество это было именно вот такое. И больше того, люди приносили, не пришли что-то взять, а принести в церковь. То есть традиция древняя какая? Несли свечи, это понятно, для богослужения. Несли елей для лампад. Несли муку или даже уже готовые печеные просфоры. Несли вино для совершения богослужения и так далее. Если мы посмотрим там, к древнейшим авторам, то они говорят о том, что даже самые ничего не имущие несли хотя бы воду. И вообще традиция древних агапа – это такая трапеза любви, где как раз о нищих, о неимущих, о сиротах, о вдовицах была особая забота и попечение. Именно как бы в среде этих агап вообще, собственно, вызрела литургия как таковая, то есть таинство причащения. По крайней мере, это было достаточно долго такой традицией, потом это отмежевалось. То есть, и вот школа воскресная, она как раз призвана человеку дать и знание. Вообще, вот, человек существо такое, которое и разумом обладает, и чувствами, и желаниями какими-то. Человек обладает совестью, обладает памятью. И вот как раз задача церкви – это как раз как этой семьи, вот это воспитание своих чад. Воспитание, вот этот воспитательный момент, он как раз, к сожалению, большей частью уходит из семьи. Вот это неверно, и больше того, все равно, в первую очередь, дети воспринимают все то, что бытует в их среде, то есть в среде их семьи. Сегодня семьи тоже как таковой, как воспитательницы, как той среды, где ребенок как губка это все впитывает, ее тоже фактически нет. Сейчас детей куда-то отдают, там, в секции, в студии, причем с самого раннего возраста, там, с 3 лет, даже еще раньше. Он еще, как говорится, говорит, уже давайте его дадим там в какой-то кружок развития. Вот, там будет его учить там, иностранным языкам и так далее, и так далее. В то время как самое-то главное, вот эти отношения любви, они не строятся заочно. Или ребенок больше доверится кому-то воспитателю, или педагогу, или там тренеру, кому-то тете, дяде, но только не родителям, потому что тогда будет восприятие такое, мама кухарка, а папа это кошелек. То есть будет восприятие именно такое, опять же, потребительское. И поэтому, когда люди так относятся, они закладывают мину замедленного действия, которое когда-то взорвется, и фактически мы поэтому и не видим семьи как целого. Вот.
Слушайте, ну вы прямо сейчас приоткрыли ящик Пандоры настоящий. Потому что действительно ситуация, когда мы после 3-летнего возраста с 8 утра ребенок находится, скажем, до 5-6 часов вечера, ну, с воспитателем в детском саду, да, где, в общем-то, ну, за детьми присматривает, но никто не говорит о том, что их будут учить там определенным морально-нравственным ценностям там, и так далее. Все равно это более-менее сформировавшиеся уже личности, да, хоть и маленькие. После детского садика могут быть еще 3 раза в неделю какие-то секции, кружки и занятия, да, где ребенок освобождается. В 8 часов вечера остается только приехать домой, остается только покушать, да, и, в общем-то, почитать сказку и уложить спать. А как расставить приоритеты в данном случае, да, и если говорить о каком-то развитии ребенка, да, занятии с ним вот в таком плане, и духовном просвещении ребенка, его духовно-нравственном воспитании? Это вот первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, как отец, который имеет 3 детей, да, насколько я понимаю, все-таки с какого возраста тогда вообще, в принципе, лучше начинать ребенку ну, давать какие-то дополнительные занятия, будь то изучение языков, будь то там гимнастики, какие-то танцы, пение там и так далее, может быть, по своему опыту и поделитесь. И как это все совмещать с таким вот духовным просвещением, изучением воскресной, обучением воскресной
Наш
школе?
Наш великий русский святой, святитель Тихон Задонский, он говорит, что очень важно, да это не только он, конечно, говорит, как можно с самого раннего возраста в первую очередь запечатлеть в душе ребенка образ Христа, Богородицы и Церкви, чтобы ребенок понимал, кто является настоящим владыкой нашей жизни, кто является главой нашей большой семьи, кто является источником и подателем всех благ. Сегодня большинство людей живут в городах, и такое отношение, что вот хлеб, он в магазине, молоко в магазине, все продукты, они оттуда, все блага какие-то, они берутся только именно из торговли или там каким-то способом, и для этого надо просто иметь деньги, чтобы это все приобретать. Значит, надо стараться как можно раньше ребенка, во-первых, конечно, ввести в церковную жизнь, чтобы как можно раньше он уже имел возможность приобщаться к источнику божественной благодати, то есть, в частности, через церковные таинства, первым из которых является твое крещение. А дальше ребенка причащать. Мы знаем, что до 7-летнего возраста от ребенка не требуется исповеди, не требуется какой-то большой такой подготовки, как от взрослого человека. С другой стороны, у нас разрушена сейчас практика именно семейного воспитания. Вот досуга, проведение досуга. Это очень важно, как мы вместе трудимся. Вот раньше люди там работали на поле вместе. И, естественно, ребенка брали с собой на поле. Или с какого-то возраста, допустим, уже там девочку или мальчика могли оставить дома и следить за младшими или там следить за хозяйством, пока взрослые управляются. Сейчас у нас такого нет, у нас все очень разрознено. И все-таки никто не снимал ответственность именно с родителей. В первую очередь родители, они являются теми, кто формирует сам жизнь, темп жизни, какую-то внешнюю, внутреннюю среду вот, у ребенка. И поэтому вот, как можно больше времени проводить именно с ребенком, читать, заниматься, играть, молиться, ходить в храм Божий и так далее. То есть, и кроме того, ведь ребенок, он возникает не на пустыре, он рождается в семье. То есть, вот есть мама, есть папа, и между этими людьми, когда существует атмосфера любви, то в этой, как бы вот этом поле энергетическом, если так можно сказать, любви, ребенок, он как губка это все впитывает. Ведь до определенного возраста дети не говорят, но они уже очень многие вещи понимают на эмоциональном уровне. И они, как бы, словно сканируют нас, они считывают с нас наш посыл, наш духовный какой-то заряд. И поэтому действительно не удивляемся, что вот ребенок дерганный, ребенок весь нервный, или он бесконфликтно не умеет решать какую-то, может быть, для него ситуацию непростую. Это означает, что в семье это так. И вот эти все внутренние напряжения, которые в душе родителей в первую очередь существуют, ребенок это воспринимает. Не говоря уже о том, что подчас ребенок может просто, вообще просто видеть какие-то кошмары, ужас, там, что смотрят родители по телевизору. Или видит только папину спину, который пришел с работы, отдыхает 4 часа и играет в танчики у компьютера. То есть это баррикада, не подойти, сзади не закарабкаться, это как штурм, значит, 70-метровой стены. Примерно, без всяких средств. Вот. Мама тоже как-то беспокоится и так далее. А тем более, там ведь что-то еще большее. Поэтому вот само по себе, когда неверно представлять, что мы на воскресную школу переложим вот эти вот наши обязанности, они пускай наших детей воспитают, а мы еще скажем, что ты как-то вот ребенок ходит 3 года в школу, что ты как-то не поменялся.
Результата нет.
Да, то есть там пришел на 2 часа, допустим, в воскресную школу из там недели, и что мы видим? И это именно неверное представление. Семейная школа в помощь родителям, а не вместо родителей. Вот это надо для себя очень четко понимать. Больше того, воскресная школа, вообще, когда человек начинает воцерковляться, он понимает, что Бог – это не тот, от которого он только брать, брать и брать. Господь призывает нас к служению. Ведь даруя человеку талант, причем талант, на котором он не работал, он его не заслужил. Мы вообще не заслужили того, что нам Бог дает. Мы, может быть, там и 0,5% этого не заслужили, сколько нам Богом всего дано. Но это дано ведь не для того, чтобы мы тщеславились, гордились и над другими превозносились, и там других осуждали, костерили и прочее. А это, в первую очередь, для того, чтобы мы это отдали на служение ближним и Богу. И вот как раз таким служением, в частности, когда человек начинает воцерковляться, является служение, может быть, на приходе и в том числе в воскресной школе. Для родителей это может быть даже педагогическая деятельность или помощь при проведении занятий или при проведении мероприятий, которые проводятся у нас при воскресных школах на приходском уровне, даже, может быть, на сельском или на городском уровне, на епархиальном уровне. А для детей это тоже определенно может быть служение. То есть, кроме преподавания закона Божьего, это могут быть служение алтарническое для мальчиков, это может быть клиросное послушание, то есть пение в хоре церковном, это может быть приборка в храме Божьем или там участие в субботниках и так далее. Это могут быть какие-то поздравления именинников, это может быть подготовка праздничных концертов. То есть на самом деле это многое что. И это не просто вот как бы досуг, вот не просто бесполезное времяпрепровождение, а это время учебы. Вот есть такое понятие – возрастная психология. Не учитывать ее неверно. То есть каждый свой этап жизни ребенок проходит в соответствии со своим возрастом. Есть кризисы определенные возрастные. И мы тоже должны помочь ребенку эти кризисы перерасти. Вот подростковый кризис, допустим, когда мы знаем, что некоторые дети просто выпрягаются. И тогда вот бывает, что именно это сподвигает родителей привести вот подростка в храм, в церковь, сказать, сделайте с ним что-нибудь. Я не знаю, был просто ангел, а этот бес сейчас какой-то. Что такое с ним случилось? Сделайте, что можете. Не исключая возможности, что действительно может быть даже какая-то степень одержимости. Такое даже может быть, не дай бог, конечно. Вот. Но в большинстве своем это просто мы расписали собственным бессилием. Потому что мы не посвящали времени в свое время своему ребенку, мы, как говорится, не держали руку на пульсе, мы не проговаривали с ним какие-то вещи, мы не переживали с ним его переживания, мы, может быть, то есть не, это просто действительно войти в жизнь ребенка. Ведь для чего ребенок рождается? Для чего Бог дает нам дитя? Для того, чтобы и мы тоже научились любви. Для того, чтобы мы не занимались только собой, своими там работами, на 2-3 работах там зарабатывали деньги. Такое бывает отношение, что вот я, главное, должен деньги заработать.
Обеспечить благосостояние.
Да, это у мужчин чаще всего такое представление, потому готовы на 2-3 работы устроиться и совершенно отсутствовать в семье.
И иметь уважительную причину,
в общем-то. Да, и, в общем, как бы уважительную причину. Но кроме тебя, твоих детей, никто не выслушает, не обласкает, не поддержит, а может быть, вовремя не накажет, а может быть и, понимаете, вот эта подчас безотцовщина, она ведь что порождает? У отца с матерью разные функции в семье. Она порождает именно то, что ребенок чувствует свою незащищенность. Он как одиночка. И вот эта вот способность выжить как одиночка в этом мире жестоком, подчас развращенном, он толкает наших детей вот в всякие непонятные компании там, и так далее, или там сидение в интернете и, там, и прочие какие-то вещи. Вот, именно потому, что живого общения нет. Задача воскресной школы, это тоже очень важный такой момент, это формирование детской, потом подростковой, потом юношеской среды, а потом молодежной среды, где дети могут, вот, что называется, с ясельного возраста, с детского садика, задружиться, и потом по жизни идти рука об руку, как друзья и подруги, будучи поддержкой, а еще очень важно, членами одной приходской семьи. где молитва, взаимопомощь, взаимослужение и так далее, они не на словах, это реальное участие, это радость. Радость от того, что ты не одинок. И ты можешь эту радость подарить, и тебе могут эту радость подарить, когда ты так в ней нуждаешься.
Да, ну то, о чем вы говорили ранее по поводу взаимоотношений в семье и о том, что ребенок может вырасти одиночкой, перекликается с темой того, что при видимом, казалось бы, присутствии взрослого в жизни ребенка, ну в том плане, что он находится где-то рядом, что он вроде как присматривает за тобой или вроде как какие-то как-то обслуживает тебя, да, бывает такое, что взрослый вроде бы находится рядом, но не здесь и не с ребенком в этом состоянии. И создается иллюзия, что я же вот все время вроде как посвящаю своему ребенку, а по факту получается, что там времени на какое-то душевное общение, душевное тепло, на любовь, которую каждый родитель, в общем-то, должен дать, оно сводится там, к 10 вот, минутам в день.
Если следовать святоотеческому пониманию, как устроен человек, то у нас есть три главных свойства нашей души. Это рациональное, то есть наш разум, это чувственные, наши эмоции, и волевое, желание. И вот очень важно, чтобы все эти три стороны души человеческой были развиты. Причем даже не только, наверное, душевные качества надо развивать и телесные способности, и духовные качества. И вот если вот об этом отдельно поговорить, это тоже особенно большая тема, то вот сегодня у нас такой перекос. Мы чаще всего пытаемся дать ребенку образование, чтобы вот он столько информации получил, просто был энциклопедист. А подчас некоторые дети, они просто устают от количества информации, особенно вот в старших классах, это такой объем, что дети готовы просто в подушку закопаться, отстаньте от меня все, оставьте меня в покое, хоть кто-нибудь, дайте мне отдохнуть. Это просто эмоциональный уже перегруз какой-то идет. Необходимо воспитывать эмоции, то есть чувства воспитывать, христианские чувства воспитывать. Вот какие христианские чувства? Разве такое очень важное чувство, как чуткость? Или, допустим, умение слышать и понимать другого человека. Это где воспитает, кто воспитает, как не в семье. Вот воскресная школа, она тоже как бы некий образ семьи, где тоже есть определенное главенство, есть старшие, младшие, причем, на принципе, послушание и взаимной заботы, и служение, это все должно строиться. И волевые способности человека, то есть умение преодолевать трудности, умение ставить цели, такое четкое целеполагание, для чего я это делал, какими средствами я буду эту цель достигать. И не унывать, когда что-то не так складывается, или, допустим, просто идет какой-то разлад в жизни, вот не потеряться. Вот очень важно найти себе такую, что ли, у психологов есть такое понятие «референтная группа». То есть это та в подростковом возрасте, даже еще до него, может быть, в начальной школе, ребенок, он формирует какую-то, или сам примыкает к какой-то среде единомышленников. Ведь очень трудно быть одному. Еще Бог Адаму в раю сказал, нехорошо быть человеку одному. Это правда тяжело. Посмотреть на одиноких стариков. Это же подчас очень тяжелое состояние. И вот таким вот одиночкой человек может быть фактически в детском саду, в школе, он может быть непонятым и не расслышанным, неузнанным, не полюбленным. Очень важно, чтобы не только тебя любили, а ты научился других любить. Это вот и делает человека человеком, способность другого понять, услышать и полюбить. И вот школа, именно воскресная школа, ведь мы так понимаем, она тоже ставит перед собой определенные цели. Каким, скажем, должен быть ученик, а потом выпускник воскресной школы? Вот каким на выходе, каков продукт, так скажем, нашей всей педагогической, воспитательной деятельности должен быть? И вот, во-первых, это представляет, что этот человек должен воцерковиться, войти как клеточка организма в церковь, которая живет только благодаря тому, что в церкви пребывает Божья благодать. Мало того, будучи носителем этой благодати, то есть нося в свое сердце, в своем душе эту благодать, эту любовь и радость, этот свет, мы несем ее туда, где мы учимся, где мы работаем, где мы живем, с кем трудимся и так далее. То есть и тогда через это люди, на них тоже распространяется этот свет Божьей благодати, это радость и любовь. Не просто человек пришел, отмолился, причастился, и потом все как отдельно горошины раскатились каждый в разные стороны. Это ведь очень печальное зрелище, если такое бывает. И так не должно быть. И вот бывает еще такое, что как раз дети, они по чистоте своей души, еще не находясь в этой суматохе, в этой суете, многозаботливости, они более ясно чувствуют зов Божий, что Бог нас приглашает, зовет куда-то. И приходя в храм, они за собой подчас приводят туда и родителей, и бабушек, дедушек. И тогда встает вопрос. Вот интересная у меня просто была как-то ситуация такая, когда один педагог светской школы сказал, что вот когда вот начали изучать основы, там вот сейчас ОРКСЭ, да, вот это основы религиозной культуры, светской этики, там как раз не православная культура в той школе преподавалась, но интересный педагог подметил такую вещь. Приходит домой и спрашивает у папы: «Папа, откуда вот это все взялось? Ты же не работаешь». То есть заповедь знает, что не кради, откуда это взялось. И ребенок сказал: кто тебе это научил? То есть папа спрашивает ребенка: кто тебе это сказал? И вот ребенок подчас ведет за собой родителей. Не наоборот, взрослые ведут в церковь, к Богу, к познанию, для чего человек вообще существует. Если, завершая подростковый возраст, когда вот на пике всех этих обостренных чувств, эмоций, подросток не находит в себе глобальнейших вопросов бытия, для чего я существую, кто я, не вообще вот там люди, а я кто по призванию, не найдя себя, не найдя себе единомышленников, а часто имея запрос очень высокий, в том числе нравственный, они максималисты часто, подростки, это может стать просто трагедией. То есть либо ребенок отвергает все это мироустроение, а может даже дойти до суицида. И вот поэтому воскресная школа — это как раз та среда, ну, я понимаю, что есть реалии, а есть, скажем, то, что должно быть, вот идеалом, по крайней мере, к которому мы должны стремиться. Идеал — это не мечта. Это реальность, только она осуществима по-настоящему только во всей полноте бытия в Боге и в Церкви. Но по сути своей, имея этот некий идеал, человек может как бы по этому плану пытаться строить свою жизнь. Что еще очень важно, вот мне представляется, у нас, когда человек, может быть, не церковный, он, может быть, не совсем понимает вообще, о чем мы таком говорим. Мы воспринимаем действительно церковь как некое такое сообщество людей, у которых там как-то обострены какие-то духовные запросы. Но мы видим, как в нашем обществе сегодня очень остро стоит вопрос человеческого фактора. Вот кто человек, каков человек находится там, допустим, там, на управлении, там, каком-то, там, не знаю, предприятии или так далее. Или даже просто выполняет какую-то определенную функцию, насколько он ответственно ее выполняет. И вот воспитание именно вот этих вот нравственных вопросов, кто у нас в обществе этим занимается? Школа сегодня оказывает образовательные услуги, это вы хорошо сказали. Образовательные услуги. Родители обеспечивают в какой-то мере. Вот. А что возьмет ребенок? Вот он возьмет именно в первую очередь то, значит, что наиболее близко ему. Вот мы как раз пытаемся это формировать.
Батюшка, ну, вот говорили по поводу возрастных кризисов, да, и особого подросткового возраста, да, когда все по максимуму берется. Мне кажется, что когда ребенок, который ходит в воскресную школу, который участвует и в церковной жизни, когда он проходит через эти кризисы, для него важно, чтобы для них у него была поддержка не только со стороны семьи, которой иногда может и не хватать, но и со стороны человека, который является, ну, таким духовником, как проблемой для каждого христианина, который приходит в свое время в храм и во взрослом возрасте. Вопрос наличия духовника, да, и о том, как стать чьим-то духовным чадом, он часто остается открытым, к сожалению. Вот насколько важно, чтобы в жизни ребенка был человек, который его вот так потихоньку-потихоньку за собой ведет, который вникает в то, какие у него есть все-таки успехи, да, как он понимает занятия, которые проходят, как он понимает вообще церковную жизнь и церковь, и какое у него внутреннее настроение, чтобы идти дальше.
Очень важно, что церковь с 7 лет допускает к самому главному церковному таинству, к святому причастию человека после исповеди. Это неспроста. То есть должен быть уже возникнуть какой-то самоценз, какой-то определенный, что ли, самоконтроль. Можно по-другому это сравнить. Вот это можно сравнить как некая духовная чистоплотность. Насколько чиста душа, и человек это может чувствовать, или, наоборот, уже нечиста, и в ней накопилось там какие-то отрицательные вещи, эмоции, там, раздражение, обиды и так далее. И человек сам от этого страдает. Причем даже на физиологическом уровне страдает, не только на душевном, духовном. Не говоря о том, что он просто через грех подвергается опасности подпасть под влияние духов злобы. И как бы коснее в этом состоянии греха человек действительно может стать проводником этого зла. Это очень печально. Когда... И вот очень важно, как проходит первая исповедь. Она очень важна, чтобы была неформальна. Я знаю, что на некоторых приходах, в некоторых воскресных школах вот подросли наши ребятки, пошли в первый класс. Мы их приняли после летних каникул, значит, первоклашек наших. И есть такой опыт, что праздник первой исповеди. То есть прямо это как семейное мероприятие. Но если этого нет на приходе, тогда это должно быть в семье. Праздник первой исповеди ребенка. И очень важно, чтобы мы все-таки привели к тому батюшке, может быть, который действительно работает с детьми, который знает какие-то детские вот эти вот особенности. Ведь с ребенком надо говорить на его языке. Вот это очень важно, чтобы увидеть, услышать, понять ребенка и разговаривать на его языке. Вот и причем на языке любви. Не пугать, вот батюшка там такой строгий, он сейчас все с тебя спросит, да, есть очень строгие батюшки, которые иногда требуют, мне кажется, слишком многого от ребенка, тем более не зная среду, в которой он живет, растет и так далее. И тогда подойти к святому причастию для ребенка становится, может быть, сейчас серьезным препятствием. То есть надо перешагнуть через барьер какой-то. Вот. До 7-летнего возраста причащался часто, и вдруг такой возникает барьер. Вот. И с другой стороны, эта исповедь первая должна быть формальной. Вот просто надо обязательно поговорить, что тебя беспокоит, что тебе не нравится. Вот как ты видишь, что, допустим, ты расстроил Господа, что вот ты вел себя не очень хорошо и, наверное, других людей расстроил. И вот как-то надо это исправлять, вот, а что бы ты делал и так далее. То есть надо говорить на том языке, как это будет понятно ребенку. И исповедь — это примирение с Богом. Ты пойми, что вот ты сейчас примирился, ты больше избегай этого, старайся не делать. Потом уже, конечно, где-то, может быть, даже в раннем подростковом возрасте, а может быть, уже там, скажем, лет там, 14, может быть, так вот, уже встает вопрос о том, что надо ребенку говорить о грехах, о страстях. То есть о том, что душа может подпасть под такое болезненное состояние, если ты не борешься с этими грехами, то они в тебе обязательно пробудятся. Это надо... Вообще вот мы, надо сказать, может быть, отступить немножко еще такой вот момент. Вот есть такое понятие «экология жизненного пространства». Нас интересует, что мы едим, что мы пьем, каким воздухом мы дышим, во что мы одеваемся, чтобы там вот все было натуральное, не вредило здоровью. Но ведь есть такое понятие, как вот экология духовная, то есть та атмосфера, которая существует вокруг нас, вокруг наших детей, а они до определенного возраста не имеют критического анализа, они не могут подчас, там, лет до 10, до 12, они подчас не могут однозначно сказать, хорошо это или плохо. Для них главное, что авторитет, вот учительница сказала, или папа так сказал, и без всякого анализа, хорошо это или плохо было. И подчас воспринимают те реалии, которые вокруг них существуют, как норма поведения, как норма жизни. И вот экология духовная – это как раз и есть в первую очередь жизнь в благодати, как это Бог задумал. Можно сказать, что вот жизнь Адама в раю до грехопадения, это, можно сказать, это вот в жизни человека как период младенчества. Это время, когда, по идее, он еще и понять это вот таких, как там, ну, конечно, мы родителям подсказываем там, что вот нехорошо себя, некрасиво ведешь, там и так далее, давай-ка вот это будем делать, а этого не будем делать. Вот. Но все равно это вот какое-то состояние такое вот младенческой какой-то непосредственной красоты и чистоты. Но почему проблема у взрослеющих детей, этот подростки, юношеский возраст, уже явно наружу выходит? Именно потому, что ребенок нахватался из этой окружающей среды того, что его просто отравило. Вот. Теперь еще раз к вопросу о духовнике. Это очень важный вопрос. Это не просто человек, которому регулярно ходит на исповедь. Это тот, кто в каком-то смысле может повести ребенка, который знает его семью, знает его окружение, знает его проблемы, в том числе проблемы с физическим здоровьем, с его какими-то наклонностями и так далее. Потом интересный такой вопрос. Сейчас очень непопулярное таинство в церкви – это венчание. То есть мы крестим, там, не знаю, сотнями, отпеваем тысячами, а венчаем единицами. То есть вот супружеские пары, как-то мы интересно хотим построить свой дом, но без Бога, не освященный благодатью. Ну, там есть иконы, допустим, там мы как-то молимся, там и так далее, но при этом наш брачный союз, он не благословлен Богом, не освящен. И, соответственно, это как вот на диком пустыре мы пытаемся там что-то вырастить, такое прям вот красивое, удивительное. Вот прямо так скажем. Поэтому вот задача церковной школы, воскресной школы, она очень большая. Это и работа с взрослыми, это работа с родителями, это, из, может быть, выявление из тех родителей, активных прихожан, тоже педагогического состава воскресной школы, заняться их образованием, вот, их воспитанием подчас. Это тоже задача духовника. Потому что что мы принесем? Как Христос говорит, придя в свой родной Назарет, врач, исцелись сам. Ты сначала уврачуй себя сам. То есть это очень важно. Если ты сам не преодолел себе греховных страстей, и ты сам не борешься с ними, преодолеть, наверное, это уж я громко сказал, но не борешься с ними. Если ты не ведешь покаянную жизнь, если ты не занимаешься самообразованием, если ты не освящаешься церковной жизнью, церковными таинствами, то как ты чему-то можешь других научить? Это просто будет фарисейство. Это просто будет какое-то лукавство, лицемерие. Говорить красивые, прекрасные вещи, но самому в жизни этим не руководствоваться, это будет пустой звук. Вот.
С чего начинать создание церковно-приходской школы в тех случаях, когда ты молодой приход, на котором только-только формируется община, только-только появляются те люди, которые могут стать членом этой общины? С чего начинать и как это сделать?
Может быть, это, мне представляется, что процесс может идти двумя путями. Параллельно или на каком-то пути, забегая вперед, это создавать именно и взрослую школу, и детскую школу. Взрослая школа, мне почему-то вот кажется, она должна быть немножко впереди. То есть, когда человек начинает изучать Священное Писание, он начинает понимать, что вообще, чем церковь-то занимается, что это такое. Это же не клуб по интересам, а это действительно место спасения. Это тот спасительный ковчег, без которого, вне которого спастись невозможно. Это не бюро удовлетворения религиозных услуг, а это место врачевание твоей души. Это именно созидание твоей бессмертной будущности вот начинается именно здесь. И когда человек для себя открывает Евангелие, когда за страницами Евангелия он открывает для себя живого Христа, что Господь — это не то, что мы вспоминаем, было 2000 лет назад, а Он был, есть и будет всегда, днесь той же вовеки, и что Он не где-то далеко, а Он здесь, сейчас стоит перед тобою, и Он готов помочь тебе все проблемы твои решить. Не только проблемы решить, а самую главную проблему твою решить. Он готов тебя взять за руку, если ты его будешь слушаться, и пойти по пути спасения, войти в Царство Божье. Второй путь – это созидание детской школы. Очень важно. Вот мы, когда у нас заболел ребенок, мы его не отдаем в первые попавшиеся руки, там какой-нибудь бабки, знахарки, там еще кого-нибудь. Мы идем к врачу-специалисту, мы идем к тем, кто долго-долго учится, прежде чем до непосредственной практики врачебной дойдет. И мы знаем, что сейчас это целая система. Также точно и здесь. Может быть, не любого человека можно даже я так скажу, допустить к вопросу воспитания и детей. Но в то же время это горение. Вот вера происходит от слова «вар», «жар», «горение». То есть это должен человек быть, который действительно этим живет, этим горит. У него, говорится, огонек в сердце. И вот от тепла этого сердца, от тепла этого огонька, как раз он может зажечь сердца других. Но еще очень важно. Вот понимаете, дети, они до определенного возраста, они просто как попугайчики. Они просто повторяют. Им легче это сделать. Вот они пришли, смотрят, люди все свечи ставят. Я тоже хочу. Вот. Смотрят, все там молятся, крестятся, там к икону прикладываются. Показали, вот это твоя иконочка, вот это твой святой или твоя святая. Значит, я тоже хочу туда приложиться. Или, то есть вот это вот, они до поры до времени просто повторяют. Но наступает момент, когда они выросли из детских штанишек, и все, они уже не готовы, не хотят мыслить, как мама или бабушка их учит, или папа. Они начинают делать свои шаги. И вот тут тоже очень важный момент, чтобы мы их, вот эти вот попытки, что ли, какие-то, не обрубали, и тем самым не порвали наши отношения с ними. Вот это очень важно. Воскресная школа, она, как правило, не только преподавание закона Божия там, или каких-то еще других дисциплин. Это могут быть различные приходские мероприятия, которые вместе, родители и дети, и настоятели, там, другие, может, батюшки и матушки вместе могут проходить. Это приходские праздники. Может быть, как раз вот начиная с небольшого, вот Покров Пресвятой Богородицы, вот День святителя Николая Чудотворца, вот Рождество Христово, потом будет там Масленица, Пасха, Троица и так далее. Это уже дальше, вот на самом деле, это зависит только от нас. Мы не должны ждать, что кто-то вот придет, какой-то дядя или тетя для нас все сделает, а мы только туда ему ребенка отдадим. Почему не мы? Почему не я? Если я что-то умею делать, ножницами резать, допустим, клеем клеить, почему не я? Пускай это будет сначала маленькая группа. Пускай это будет пока вот то, что ребенок способен. Но за этим трудом, за этими делами совместными мы можем говорить в это время, ребенке ушки на макушке, он в это время слушает. Мы можем ему рассказать, а почему празднуем Покров Пресвятой Богородицы? Можем даже историческую, как это произошло там, в далеком Константинополе, а рассказать, что это вот материнская забота Пресвятой Богородицы о всех нас. И мы именно так, с этой детской доверчивостью, обращаемся к ней как к родной маме во всех наших нуждах и получаем ее помощь. Вот. И поэтому мне кажется, что вот создание воскресной школы, оно, конечно, требует и материальных вложений, и помещения, и безопасности. То есть много чего. Тут надо и настоятелю, конечно, хорошо, значит, голову поломать, как это все устроить и так далее. Но мы знаем такие приходы, где нет ничего, тогда это просто берут на плечи сами родители. Потом вместе вот какое-то такое объединение семей, может быть, и тут, конечно, должен батюшка сильно подкрепить, к этому присоединиться.
Да, спасибо вам, батюшка, за этот разговор. У нас программа подошла к концу. Я думаю, что для каждого из нас есть пища для размышлений и такой хороший и содержательный настрой, мне кажется, на новый и учебный год, и на новое церковное новолетие, да, которое не так давно прошло. Спасибо, что сегодня пришли в нашу студию.
Помоги, Господи, нам всем.
Уважаемые зрители, благодарю вас за внимание. Напоминаю, что сегодня протоиерей Илья Кожевников, настоятель храма Святой Троицы города Полевского, был в гостях нашей студии. Благодарю вас за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».